Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
«Прихожу я к тебе за искренним советом. Душа моя с детства объята любовью к изящному. Я чувствовал, как она воспевала какую-то дивную песнь кому-то великому, чему-то высокому, воспевала неопределительно для меня самого. Я предался изучению художеств, посвятил им всю жизнь мою. Как видишь, я уже достиг зрелых лет, но не достиг своей цели. Это высокое, пред которым благоговело мое сердце, кого оно воспевало, еще вдали от меня». Сердце мое продолжает видеть его как бы за призрачным облаком или прозрачную завесу, продолжает таинственно для самого меня воспевать его. Я начинаю понимать, что тогда только удовлетворится мое сердце, когда его предметом соделается Бог. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона иерей Михаил Дочия, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая. Батюшка, благословите, добрый вечер.
Божьего благословения. Здравствуйте, дорогой отец Игорь.
Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы с отцом Михаилом договорились почитать и обсудить такое небольшое произведение святителя Игнатия Брянчанинова, которое называется «Христианский пастырь и христианин-художник». Вот тот фрагмент, который мы с вами уже слышали, дорогие друзья, это самое начало этого произведения, это слова художника, который пришел к христианскому пастырю. Здесь, конечно, я думаю, что вот многие из нас узнают эту ситуацию, это касается... В общем, любого, наверное, человека, что человек чувствует что-то высокое или кого-то, вот, к кому ему хотелось бы устремиться, чему ему хотелось бы послужить, но очень трудно иногда бывает понять, что же это или кто это, и пока человек вот не найдет, собственно говоря, Бога, не встретится с ним так или иначе, вот всегда есть это ощущение какой-то вот пустоты, такой вот тянущей пустоты внутри. И это касается, оказывается, и художника, и творчества тоже. Да, батюшка, вот об этом ведь речь.
Да, я думаю, абсолютно так. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогой отец Игорь. На самом деле, так, пользуясь случаем, хотелось прям низкий поклон вам выразить, большое спасибо за как бы вот такой разбор святых отцов, да, это все-таки вот такое наше сокровище, но, к сожалению, часто мы сидим на этом сокровище, как на сундуке, хотя этот сундук надо открывать и этими сокровищами пользоваться. Угу. Вот спасибо вам, да, что мы берем святителя Игнатия. Как такое сокровище русского богословия.
Ну, идея-то была ваша, так что спасибо вам.
Может быть, вот небольшую такую историческую подоплеку, если позволите, вот к этому рассказу, «Христианский пастырь и христианин-художник». Это произведение написано святителем Игнатием в 1851 году по такой прям настойчивой просьбе Михаила Ивановича Глинки, великого русского композитора, который буквально был вдохновлен такими своими беседами со святителем Игнатием. Он видел вот процесс, как святитель Игнатий в пору своего архимандритства в Сергиевой лавре в Петербурге, как он выстраивал в обители богослужебное песнопение, какие советы он давал вот монахам певчим, и вот Глинку поразил этот процесс, и, конечно, вот свое вот это общение со святителем Игнатием, свое какое-то вопрошание к пастырю. И уже вот после этих бесед Глинка попросил святителя Игнатия вот изложить это на бумагу. А святитель Игнатий как бы сам такой поэтичный. Он поэтичный, и, надо сказать, он такой диалогичный. Вот это произведение, оно выстроено...
Как диалог.
Как диалог, угу. Да, художника и пастыря. И святитель Игнатий ведь часто в своих произведениях вообще использует этот прием диалога.
Да.
Вот.
Ну вот мы можем как раз продолжить тогда чтение и ответ пастыря.
«Точно один Бог – предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека. Так мы созданы, и для этого созданы. Человеку дано смотреть на Творца своего и видеть его сквозь всю природу, как бы сквозь стекло. Человеку дано смотреть на него и видеть его в самом себе, как бы в зеркале. Когда человек смотрит на Бога сквозь природу, то познает его неизмеримую силу и мудрость. Чем больше человек приучается к такому зрению, тем больше Бог представляется ему величественным, а природа утрачивает пред ним свое великолепие, как проводник и только чудного зрения».
Это, конечно, требует какого-то такого вот опыта, опыта духовной жизни в том, чтобы, глядя на природу, видеть за ней Бога. Вот на самом деле про себя так думаешь, что вот, ну, может быть, несколько лет только, глядя на природу, вообще на какую-то красоту мира, ты начинаешь понимать, что за этой красотой абсолютно точно стоит кто-то, стоит Творец, что красота, она не может быть вот сама по себе.
Без автора.
Да.
Да, у нее есть автор. Да, ну, конечно, мы люди мегаполиса, и все-таки
природу вообще не видим.
Да, речь идет не о мегаполисе, а все-таки о природе, о горах, о морях, о реках, о всей этой красоте, которая по-особенному раскрывается и в нашей русской земле.
Но при этом вот мне вспоминается, что есть вот разные такие доказательства бытия Божия, да, и вот одно из этих доказательств — это как раз доказательство от красоты, я помню, вот когда еще учился тоже в университете, нам рассказывали, что это на самом деле одно из самых убедительных доказательств бытия Божия, доказательство от красоты мира. Красота, она, как бы сказать, но она не может быть, опять же, случайной.
Вот эта мысль вот в самом начале этого отрывка: «Точно один Бог – предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека. Так мы созданы и для этого созданы». Вот мне сразу вспоминаются слова блаженного Августина, которые вы также разбираете. Помните, почти в самом начале исповеди он говорит:
«Для себя
весь мир ты создал для человека, и только сердце человеческое создал для себя. И не знает покоя душа наша, пока не успокоится в тебе». То есть человек может найти свое успокоение только в Боге, успокоиться в Боге, да, насытиться Богом, как бы наполнить себя только Богом. Если это речь идет о его таланте, да, вот как раз как бы чему посвящено произведение, таланту, то это посвящение этого таланта Богу. Этот талант он может раскрыть в Боге, да, в том, кто это, ему этот талант дал.
То есть талант – это в том числе способ послужить Богу, можно так сказать.
Абсолютно точно.
Прославить Бога. Да. Прославить, наверное.
Да, так точно.
Да. Продолжаем читать. Напоминаем, что читаем мы сегодня святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». Продолжает говорить пастырь: «От зрения Бога в нас самих мы достигаем еще больших результатов. Когда человек увидит в себе Бога, тогда зритель и зримое сливаются воедино. Человек, прежде казавшийся самому себе самостоятельным существом, познает, что он создание, что он существо вполне страдательное, что он сосуд, храм для другого истинно существа. Таково наше назначение. Его открывает нам христианская вера, а потом и самый опыт единогласным свидетельством ума, сердца, души и тела. Но прежде этого опыта другой опыт свидетельствует о том же. Ни созерцание природы, ни созерцание самих себя не может удовлетворить требования нашего духа, с чем должно быть сопряжено величайшее постоянное блаженство. Для полного блаженства необходимо уму быть без мысли, то есть превыше всякой мысли, и сердцу без желания, то есть превыше всякого желания. Не могут привести человека в это состояние и усвоить ему это состояние ни созерцание природы самой по себе, ни человека самого по себе. Тем более это невозможно, что в обоих предметах очень перемешано добро со злом, а блаженство не терпит ни малейшей примеси зла. Оно – наслаждение цельным добром». Вот как непросто, конечно, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Не знаю, вот на слух, насколько легко нашим слушателям воспринять эти мысли, но, в общем, он говорит о том, что вот ни созерцание природы, ни созерцание там как-то своей души, да, или другого человека, они не могут нас вполне удовлетворить, и что мы, человеку всегда свойственно стремиться к большему, то есть к самому Богу. Но, конечно, тут возникает сразу вопрос такой, насколько это вообще для человека возможно, вот так вот, минуя там природу, да, минуя какую-то вот такую земную реальность, вот увидеть, встретиться с Богом. Это все-таки какие-то такие вот эпизоды очень уникальные, как вот история обращения апостола Павла, да, или... То есть, но это не каждый день происходит, увидеть Бога. Ничего себе задача.
Да. В этом отрывке еще такая мысль о том, что вот с чего начинается, да, вот с покаяния, с осознания своей ограниченности.
Ну
что
да.
Все-таки ты как бы сосуд, которым нужно наполниться. И на самом деле ведь вообще в христианской жизни, ну, это очень важный шаг. С этого начинаются заповеди блаженства. Блаженны нищие духом.
Угу.
Вот когда я все-таки не я сам, во мне все, как, какое-то такое вот чувство самодостаточности, в чем на самом деле человек ослепленно живет, да, в чувстве самодостаточности, что он вполне и сам. Вот когда он все-таки вот отходит от этого и дает место Богу, что все-таки не я сам, а Господь во мне. Да, и с этого, да, начинаются заповеди блаженства, блаженны нищие духом. То есть кто такой нищий духом? Это тот, кто понимает, что в нем нету,
угу.
Который может вот взыскать, да, то, чем он может наполниться, Бога. И на самом деле ведь в творчестве тоже, да, вот все эти вот творческие кризисы, да, творческое выгорание. Когда нету источника, когда ты думаешь, что источник только в тебе, и вот все силы в тебе. Но есть более, более глубокий источник, бесконечный источник, да, в том числе для твоего творчества. Это Господь.
А ведь под творчеством здесь, наверное, можно иметь в виду не только творчество там, художественное, скажем, но почти что любую такую... Любой труд, который человек на себя берет, да, любую работу, любое дело, за которое человек отвечает, это тоже ведь в каком-то смысле творчество, потому что человек может либо сам решать, как ему вот подойти к этому делу, как его исполнить, либо он может себя как раз рассматривать как, ну, как инструмент в руках Божиих, тоже такой образ, инструмент. То есть это на самом деле касается не только вот художников, скажем, да, или музыкантов.
Бочка, ну мне кажется, вообще вот человек как образ Божий, которому в природе которого, да, творчество, одно из проявлений образа Божьего, оно может быть применимо во всем, за что бы он ни брался, хоть он строитель. Хоть он выкладывает плитку, но к
этой
плитке...
Хоть он детей воспитывает.
Ну, батюшка, воспитание детей – сложнейший творческий процесс.
Да.
Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, напоминаем вам, что эта программа «Почитаем святых отцов». Ровно этим мы занимаемся сегодня с дорогим отцом Михаилом Доче, клириком храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов. Мы сегодня читаем святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». И продолжаем это делать.
Люди, одаренные по природе талантом, не понимают, для чего им дан дар, и некому объяснить им это. Зло в природе, особливо в человеке, так замаскировано, что болезненное наслаждение им очаровывает юного художника, и он предается лжи, прикрытой личиною истинного со всею горячностью сердца. Когда уже истощаются силы и души, и тело, тогда приходит разочарование. Большая часть талантов стремились изобразить в роскоши страсти человеческие. Изображено певцами, изображено живописцами, изображено музыкою зло во всевозможном разнообразии. Талант человеческий во всей своей силе и несчастной красоте развился в изображении зла. В изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут. Такая интересная мысль, да, внучка?
Ну, это вот прямо в точку, конечно, сказано, потому что... Во-первых, действительно, как ты всегда замечаешь, что положительные герои, они, ну и в книгах, и в фильмах зачастую, они очень неубедительные, они такие ходульные. А вот такая красота художественная, она очень, действительно очень часто связана с каким-то вот изображением порока, и в ней есть что-то такое... тяготение какое-то, вот какое-то такое сладостное тяготение к чему-то вот нехорошему. Это вот, ну, действительно ведь так.
Падшая человеческая природа, удобопреклонность человека ко греху. И, конечно, вот все это влияет на то, что такой интересный факт, вот, например, актеры признаются в том, что играть такого отрицательного персонажа гораздо легче показать страсти, гораздо легче показать вот какую-то злобу, чем играть какого-то действительно хорошего человека, доброго человека, уж тем более святого человека. Вот показать праведность очень тяжело.
Она не яркая.
Знаете, так вот интересно, замечательный английский писатель Клайв Льюис, вот, помните, у него есть такое произведение «Записки Баламута». Вот, на мой взгляд, замечательное произведение. В сюжете произведения такой матерый бес Баламут руководит своим племянником и пишет ему письма о том, как бы искушать людей, как их вот держать на стороне зла. А вот после того, как Клайв Льюис написал это произведение, он задумал написать похожее, но с другой стороны, со стороны ангелов. То есть такое наставление, может быть, верхних чинов ангелов, ангелам-хранителям, да, как вот руководствовать людьми. И у него не получилось это сделать. То есть написать про страсти гораздо проще, чем про добродетели.
Ну вот, кстати, это такой интересный вопрос, ведь вот мы все крещенные люди в большинстве своем, и мы так вроде бы знаем, что в крещении мы избавляемся от вот этого вот первородного греха, то есть как раз, который проявляется как раз в тяготении к человека, к дурному, к греху. Но, тем не менее, получается, что вот это тяготение, оно в человеке-то остается. И действительно, вот, ну, очень трудно изобразить добродетель, да, гораздо легче изобразить порок. Трудно поступить по совести, да, даже не по совести, а вот по Евангелию, по заповеди. Гораздо легче как-то вот, ну, в горочку всегда легче. Вот это вот до сих пор, на самом деле, не очень понятно, почему так происходит, если в крещении все-таки вот это вот устраняется наша, вот эта вот удобопреклонность козлу, как там,
дочка,
святые отцы говорят.
Мы же не можем сказать, что она абсолютно удаляется. Да, мы все-таки получаем такой зачаток и получаем такую возможность постепенного, да, постепенного преображения в Боге, постепенного, все-таки вот в человеке добро и зло, оно настолько глубоко переплетено, что нам нужна целая жизнь.
Борьба все равно нужна.
Борьба и целую жизнь посвятить на то, чтобы потихонечку этот клубочек распутывать. А, точнее, Господь его распутывает.
Да.
Тут еще хочется сказать, на самом деле, может быть, такую вообще особенность святителя Игнатия, ведь он живет в очень непростой период для России, для русского общества, для церковного общества. Это прям такие процессы, вот, которые он с такой болью наблюдал, это подмены, и вот надо сказать, что святитель Игнатий очень чутко видит вообще вот подмены. Подмены своего времени. И это касается как бы и духовной жизни, это такое пристрастие людей вот к западной литературе, к западной мистике, появляются масонские ложи, вот он подчеркивает подмену в духовной жизни, как святоотеческое наследие, святоотеческое богословие подменяется западным богословием, католическим. Он наблюдает подмену в живописи, он видит, как традицию написания иконы подменяют таким живописными картинами, написанными с натурщиц. Он отмечает подмену в богослужебном песнопении, то есть богослужебное песнопение, которое должно настраивать тебя на молитву, которое должно помогать тебе молиться, оно подменяется таким оперным пением.
Угу.
Вот, живопись. И он все это подмечает, он все это говорит, и у него вот за все это болит. И вот тут такой момент, вот знаете, даже вот в живописи, вот написание картин, вот художник, который, ну, опытно, как бы в духовной жизни не знает, как ведет себя, вот в какую позу может встать, как бы, праведник, он его изображает, как бы, через вот призму своей страстности. И святитель Игнатий прям подчеркивает это, что вот праведник вот так не встанет. Как праведность, она не отобразится вот так на лице. Как бы это все страсти. Вот такой интересный момент.
Да, но еще замечательно, конечно, совершенно, что тот художник, которого выводит с образа, очевидно, Михаила Ивановича Глинки, да, выводит в своем произведении святитель Игнатий Брянчанинов, этот художник, он чувствует, что что-то не то.
Ага.
Вот он, да. Потому что творческому человеку на самом деле довольно сложно иногда остановиться, да, и где-то вот усомниться, а точно ли я делаю то, точно ли я иду в правильном направлении, потому что, ну, опять же, вот эта стихия страстей, она человека, в общем, увлекает, и человеку иногда очень нравится в этой стихии, как бы вот двигаться, не хочется из нее выбираться, а здесь вот человек, причем, опять же, вот это реальный человек, это конкретное лицо, вот он чувствует, что... Причем это Глинка, то есть Глинка, которого, ну, казалось бы, уж там заподозрить в каком-то увлечении какими-то такими вот страстными или совсем уж, ну, такими антихристианскими искусствами, ну, все-таки сложно. Вот он чувствует, что вот нужно как-то немножко поменять вектор.
Вот в этом отрывке, вот, когда уже истощаются силы и души, и тело, тогда приходит разочарование.
Да-да.
Да, ну, действительно, когда, как бы, твое упование только на тебе, и у тебя только свой ресурс человеческий. Человеческий ресурс
неизбежно заканчивается.
Очень ограничен, тем более в творчестве. Тем более у творческих людей, у таких тонких людей. Вот. И тут, конечно, вот...
То есть есть механизм, с помощью которого Господь показывает, что нужно остановиться и немножко подумать и оглядеться.
Да.
Продолжаем читать святителя Игнатия. Художник задает вопрос. «Я хочу знать, какое средство может доставить художнику изображать добродетель и святость в их собственном неподдельном характере?» Ответ пастыря. «Прекрасно уподоблено Евангелием человеческое сердце сокровищница, из которой можно вынимать только то, что в ней находится. Истинный талант, познав, что существенно изящное, один Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский образ мыслей, а для сердца – евангельские ощущения. Первое – дается изучением евангельских заповедей, а второе – исполнением их на самом деле. Плоды дел, то есть ощущения, последующие за делами, складываются в сердечную сокровищницу человека и составляют его вечное достояние. Когда усвоится таланту евангельский характер, а это сначала сопряжено с трудом и внутреннюю борьбою, тогда художник озаряется вдохновением свыше. Тогда только он может говорить свято, петь свято, живописать свято». Ну, вот мне кажется, здесь, конечно, святитель Игнатий говорит о таких вещах, которые большинству из нас, вот надо так честно признаться, не очень ясны и понятны, потому что вот таких вот художников, которые бы, ну, художников в широком смысле слова, которые бы проникнулись евангельским духом вот до конца и... это бы дало им вдохновение и вдохновило бы их, ну, сходу так вот, ну, сложно, вот, ну, может быть, Достоевский, может быть, я даже не знаю, вот, все-таки мало таких примеров.
У меня сразу в голове Александр Сергеевич Пушкин. Да. Его постепенно вот этот приход к вере и последнее свое произведение «Капитанскую дочку» это пишет уже совершенно другой Пушкин. Это пишет,
ну, да,
Пушкин глубокой веры, глубокой православной веры. А потом мы знаем из свидетельства священника, какое было у него покаяние перед смертью, какая у него исповедь была перед смертью.
Угу.
А священник говорил, что я бы хотел вот так вот покаяться перед смертью.
Но бывают и другие примеры. Я просто думаю вот про Гоголя, например. Гоголь, который тоже так очень серьезно относился к Евангелию, к церковной жизни, но у него как раз как будто бы это привело к, наоборот, к какому-то такому истощению его таланта и вдохновения.
Интересно, что вот у Гоголя есть произведение, произведение называется «Портрет»,
да,
где как раз вот эта тема очень, очень так ярко поднимается, вот эта тема соавторства, да, и одно дело, вот твое творчество, вот только вот твоими силами, и другое дело творчество, когда ты живешь в реальном общении с Богом, в живом богообщении.
Но это непростая такая история в том смысле, что есть, мне кажется, немало, сейчас вот сходу не могу вспомнить, но мне кажется, это нередкий случай, когда человек, приходя к вере в какой-то серьезный, он на самом деле перестает заниматься творчеством, может быть, потому что он чувствует, что в его творчестве было слишком много вот той самой страстной стихии, ему как-то вот сложно переплавить ее во что-то другое, и он просто отказывается вовсе от творчества. Были, мне кажется, такие примеры. Бывает очень по-разному. Это, конечно, не какая-то вот такая единая для всех схема.
Наверное, еще как-то вот в этом отрывке важно сказать, да, что святитель Игнатий говорит о таком... о твоем реальном богообщении. То есть, когда ты действительно открываешь для себя этот источник, как бы, и как он открывается, да, через евангельский образ мысли и жизнь по Евангелию, да, когда это не просто слова, а это когда, а когда это твоя жизнь, через церковные таинства, да, через причастие и через вот какую-то духовную жизнь. Вот, и тогда действительно вот, вот этот твой инструмент, инструмент в творчестве, он начинает играть другими красками. Ведь что такое на самом деле, вот, да, вот даже сказать, православное творчество? Там православное творчество – это ведь не про вот, там, кино, например, про там, церковь, про богослужение. Это ведь да, наполнение человека, и чем бы он ни занимался, это наполнение, оно будет как бы изливаться из этого творчества. Вот если он наполнен, если как вот в этом отрывке написано, если сердце наполнено любовью ко Христу, эта любовь будет просачиваться через его творчество, что бы он ни снимал, или что бы он ни рисовал, и что бы он ни пел.
Да. Почитаем святых отцов на Радио Вера. Дорогие друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что, возможно, присоединился. Сегодня мы вместе с дорогим отцом Михаилом Доче, клириком храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, изучаем святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». И продолжим делать это через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофона иерей Михаил Доче, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Отец Михаил, добрый вечер еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня предмет нашего интереса – это произведение «Христианский пастырь и христианин-художник» святителя Игнатия Брянчанинова. Ну вот, давайте прямо продолжим читать его.
Прям секунду, вот мы затронули в разговоре Николая Васильевича Гоголя.
Да-да.
И знаете, так интересно, вот у Гоголя ведь есть произведение, которое посвящено богослужению.
Да, божественной литургии.
Записки о божественной литургии. И святитель Игнатий критиковал это произведение. И святитель Игнатий вообще так очень непросто относился к тому, как, когда, например, там, писатель начинает там, писать там, о богословии или о богослужении. Такой.
Ну, потому что это слишком, да. Слишком в лоб, да, слишком, то есть ты как бы не в свою стезю, что ли.
Получается, не два, не полтора.
Да, не два, не полтора.
Как у с Львом Толстым получилось, да, талантливейший писатель, вот великий писатель, но когда он начинает богословствовать, вот это, конечно, катастрофа.
Ну,
и не только для него.
Да. Да, но здесь, то есть, просто нужно еще раз сказать, что христианское творчество – это совсем не обязательно творчество, впрямую говорящее о христианстве, впрямую говорящее о, там, о церкви, о каких-то духовных предметах, вот то, что, чем мы закончили предыдущие полчаса, да, отец Михаил, вы сказали, что это может быть абсолютно любой предмет, но говоря об этом предмете, человек вот...
если он наполнен.
Если он наполнен, ну, Духом Святым, да. В общем.
Это будет просачиваться через его творчество.
Да.
О самом теле нашем мы можем тогда только иметь правильное понятие, когда оно очистится от греха и будет проникнуто благодатью. изменение тела не ограничивается и не оканчивается одной земной жизнью. Оно с зачатия своего до разлучения смертью непрестанно изменяется. Оно должно еще окончательно измениться воскресением и посредством его вступить в неизменяющийся мир или вечного духовного блаженства, если только сделалось к нему способным, или вечной смерти, если оно во время земной жизни подчинилось греху. Чтобы мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу.
Речь идет о том, что это же применительно тоже к художнику все говорится. Я просто пытаюсь понять, почему для свидетеля Игнатия важно здесь говорить о вот об этой телесной составляющей. Ну, наверное, потому что в творчестве она достаточно, достаточно большое значение имеет.
Тут же вот до этого был вопрос. Я хочу знать, какое средство может доставить художнику изображать добродетель и святость в их собственном неподдельном характере. Да, то есть, наверное, ты это можешь изобразить, ты это можешь как бы показать, только когда это есть в тебе.
И на всех уровнях.
На всех уровнях. На уровне души, тела. Святитель Игнатий пользовался такой трехчастной моделью антропологической: дух, душа и тело. Угу. Да, и причем дух для него был не чем-то отдельным от души, а как такая высшая его часть, которая отвечает за общение с Богом.
И он об этом писал, в частности, говорил в своем споре со святителем Феофаном Затворником, да, о природе ангельской. Ага. Да. Ну, телесность, она, собственно говоря, и в искусстве, тем не менее, она, конечно, играет большую роль, и она тоже должна быть, понятно, что как-то одухотворена, потому что, ну, и в живописи это само собой, но и в музыке, в общем, тоже, потому что... Ну вот дальше святитель Игнатий как раз будет более подробно говорить о музыке здесь. Но тоже, в общем, он говорит, что музыка тоже может быть очень, в некотором смысле, очень телесной, очень такой материальной. Это тоже иногда бывает очень заметно.
Вот, отец Игорь, знаете, вот эти отрывки, вот когда мы читаем, вот мне прям, вот у меня прям вот в голове, вот как святитель Игнатий пытается вот прокричать, что вот должно быть живое, реальное богообщение. То есть реальное богообщение, которое тебя меняет. Не просто какие-то твои мысли о вере, твои какие-то мысли о Боге, а твоя живая жизнь с Ним, которая возможна только в духовном опыте.
Угу. Вот как раз дальше, мне кажется, следующий фрагмент, он в том числе об этом. «Недостаточно, — пишет святитель Игнатий, — воображать добро или иметь о добре правильное понятие. Должно вселить его в себя, проникнуться им. Тем более это необходимо, что ясное понятие о добре есть вполне практическое. Теория показывает только средства, как стяжать понятие о добре. Ясное понятие о добре есть уже самое добро, потому что добро в сущности и есть мысль, есть дух, есть Бог. «Вкусите и видите», — говорит Писание. Итак, духовное понятие от духовного ощущения. Ну вот тут тоже важно не запутаться в словах, потому что ощущение – это как раз то, с чем святитель Игнатий на самом деле скорее боролся ведь.
Ну, смотря какие. У него есть мысли о правильных чувствах, о чувстве покаяния, о чувстве как бы благодарения Бога, о чувстве как бы осознанности своей вот греховности. Вот такие чувства, вот евангельские, которые нужно себе воспитывать, как-то взращивать.
Но в целом-то он говорит, что все-таки добро, ну или вот там вера, да, или богообщение, он, мне кажется, здесь настаивает на том, что это должно быть именно не какое-то вот наше, да, не теория, не наше мнение на эту тему,
я думаю.
Это должна быть просто наша жизнь.
Наша жизнь.
И вот.
Чтобы, может быть, в какой-то самой маленькой мере мы могли сказать, как апостол, уже не я живу, но живет,
живет во мне Христос. Да, да. Угу. Продолжаем читать святителя Игнатия.
Художник спрашивает, какие мысли и чувствования могут быть признаны достойными Бога, чтобы художник знал, что возможно ему изобразить искусством? Пастырь отвечает, первое познание человека в области духовной есть познание своей ограниченности, как твари, своей греховности и своего падения, как твари падшей. По этому познанию гармонирует чувство покаяния и плача. Большая часть людей находится в состоянии греховности. Большая часть людей находится в состоянии греховности. Самые праведники подвергаются весьма часто тонким согрешениям, и как они очень внимательно наблюдают за собой, то и признают себя грешниками гораздо более, нежели все вообще люди. Притом они по чистоте ума гораздо яснее других людей видят свою ничтожность в громадности и истории мира. На этих основаниях они усвояют себе чувство покаяния и плача. Вот. Вот эти чувства, о которых говорит святитель Игнатий. Чувство покаяния и плача есть общее всему роду человеческому. Этим чувством преисполнены многие песнопения, начиная с многозначительной молитвы, так часто повторяемой при богослужении. «Господи, помилуй». В этой молитве все человечество плачет, и с лица земли, где оно разнообразно страждет, и в темницах, и на тронах вопиет к Богу о помиловании.
То есть первое такое чувство, которое, ну, которое как бы, в котором мы можем не сомневаться в его доброкачественности, как бы, да, это чувство вот именно какое-то своего недостоинства такого.
На самом деле, вот для святителя Игнатия, вот для него очень важно вот это подчеркнуть, вот на чем даже строится молитва. Вот он часто приводит пример в притче о мытаре и фарисее, вот как молится мытарь. Почему Господь дает эту притчу? Да, и он говорит, потому что вот наша молитва, она должна вот строиться на вот таком чувстве. Да, сокрушение, биение себя в грудь, Господи, помилуй. А это ведь молитва мытаря. Господи, милости будь мне грешному.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов. Дорогие друзья, напомним, что мы, собственно, занимаемся чтением святых отцов сегодня, а именно святителя Игнатия Брянчанинова вместе с отцом Михаилом Дочи, священником, клириком храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. И вот обсуждаем произведение святителя Игнатия «Христианский пастырь и христианин-художник». Вот что касается молитвы, это, в общем, понятно, мы к этому привыкли, что «Господи, помилуй» – это, ну, это начало молитвы, это начало такого молитвенного вот настроя, можно так сказать, самая первая нота, с которой вот любая молитва, наверное, должна
молитвенный
начинаться.
Молитвенный настрой,
да.
Правильно так сказали.
А вот что касается, скажем, музыки, ну или, возможно, там, любого какого-то другого искусства, здесь это ведь менее понятно, вот как художник может начинать с покаяния. Что это значит? для художника?
Вы знаете, вот мне кажется, что святитель Игнатий пытается вот этого художника, он все-таки не отделить так вот его такую общую жизнь от его творчества, а все-таки вот чтобы это творчество гармонично вошло в его духовную жизнь. И вот, вот я и моя духовная жизнь. Угу. Вот что должно там произойти? Вот там, конечно, должно произойти покаяние. Там должен произойти этот плач. Да, и вот оттуда уже и творчество.
То есть такое видение какой-то вот несоразмерности себя и... Угу.
Ограниченности.
Ограниченности своей, да, и великости, величия того, к чему ты стремишься, что ты любишь.
И чем ты пытаешься себя наполнить, да, чтобы это вошло и в твое творчество.
Угу. Ну да, это, конечно, интересная мысль, но, ну, понятно, это святитель Игнатий, в общем, говорит о, повторяет на свой лад такую вот известную, конечно, христианскую мысль о том, что человек не должен быть разделен, вернее, он не должен быть как бы разделен на разные части, он должен быть таким вот целокупным, да, вот это слово целомудрие известное, да.
Целостным.
Целостным. И... не так, что творчество отдельно, да. Моя вот какая-то внутренняя жизнь отдельно, моя там еще какая-нибудь гражданская там жизнь отдельно, вот все как-то вместе.
Ведь на самом деле вот люди, которые занимаются так творчеством и вот в своей, вот в глубине своей веры, они ведь приходят к тому, что их творчество – это тоже разговор с Богом.
Да.
Их творчество – это их жизнь с Богом. Бах, который посвящал все свои песни Богу. У меня сейчас в голове Евгений Германович Водолазкин, которого я очень люблю слушать. Я читал некоторые его произведения, но вот слушать я его еще, люблю еще гораздо больше. И вот он, например, говорит, что мои произведения – это такие записочки Богу. Так интересно.
Да, да, ну, на самом деле, да, всякое настоящее творчество, это, наверное, есть диалог с Богом.
Вот для меня еще такой интересный момент был, вот как-то меня пригласили на постановку, на театральную постановку, такой театр есть «Живая вода», и художественный руководитель этого театра Лариса Ивановна Никулина.
Да-да, она была у нас на радио.
Была у вас в гостях на радио. Вот у них есть такая постановка о преподобном Гаврииле Ургибадзе. Вот когда я увидел эту постановку, вот для меня было прям такое открытие, как люди вот своим творческим искусством, своим театральным искусством дают тебе возможность вот действительно просто вот прикоснуться вот к духу старца. Вот ты просто сидишь, смотришь и вот общаешься с преподобным Гавриилом и молишься. Вот для меня это было прям вот поразительно, как вот действительно постановка, поставленная такими глубоко верующими людьми, а я просто хорошо знаю Ларису Ивановну и ее команду, и я могу об этом говорить, вот, вот насколько она вот, вот излучает вот это, вот это такая постановка.
Слава Богу, что есть такие примеры. Ну, а мы продолжаем читать, уже дочитываем святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение, написанное по итогам его разговора с Михаилом Ивановичем Глинкой, христианский пастырь и христианин.
Отец Игорь, можно прям вот такую ремарку? Да, вот после своих бесед со святителем Игнатием Михаил Глинка написал потрясающую херувимскую песню, которую я прям вот предлагаю послушать нашим радиослушателям.
Ага, ну не прямо сейчас, но ее можно найти.
Конечно.
В интернете, например. А вот святитель Игнатий пишет: «Однако не все церковные песнопения проникнуты плачем. Чувства некоторых из них, как и мысль, заимствованы, можно сказать, с неба. Есть состояние духа необыкновенно возвышенное, вполне духовное, при котором ум, а с ним и сердце, останавливаются в недоумении пред своим невещественным видением. Человек в восторге молчит всем существом, и молчание его превыше и разумнее всякого слова. В такое состояние приходит душа, будучи предочищена и предуготована глубоко благочестивую жизнью. Внезапно перед истинным служителем обнаружится божество непостижимым образом для плотского ума, образом, которого невозможно объяснить вещественным словом и в стране вещества. В этом состоянии пребывают высшие из ангелов, пламенные херувимы, шестокрылатые серафимы, предстоящие престолу Божию. Одними крыльями они парят, другими закрывают лица и ноги и вопиют, не умолкая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Неумолкающим через века повторением одного и того же слова выражается состояние духа превыше всякого слова. Оно — глаголющее и вопиющее молчание. Вот такое красивейшее выражение. Глаголющее и вопиющее молчание. Да. В такое состояние приходили иногда и великие угодники Божии во время своего земного странствования. Это состояние высшего благоговения, соединенного со страхом. Оно производится живым явлением величия Божия и останавливает все движения ума. Чувством, заимствованным из этого состояния, исполнена херувимская песнь. Вот как раз, да, отец Михаил, вы уже предвосхитили.
Ремарка моя была преждевременной.
Или, наоборот, очень уместной, потому что, видите, как раз Михаил Иванович Глинка написал свою херувимскую под впечатлением от вот знакомства и от беседы со свидетелем Игнатием Брянчаниновым, а свидетель Игнатий, в свою очередь, приводит херувимскую песнь как образец вот такого музыкального произведения, которое проникнуто не столько вот чувством покаяния или плача, сколько вот этим благоговейным таким молчанием, о котором он так вот в высшей степени поэтично пишет.
Да, который открывается в таком опыте, да, духовной жизни.
Ну, конечно, в церковной музыке таких произведений, надо сказать, немало, вот, которые действительно проникнуты каким-то потрясающим благоговением. Но к нему понятно, что нужно композитору как-то прийти. Это нелегко дается, надо думать.
Мы прочитали этот отрывок, и, конечно, вот ты прям думаешь, вот глубина самого святителя Игнатия, вот его глубина, его вот эта вот возможность передать это слово, передать этот опыт, вот это ведь тоже отдельный талант. Вот передать этот духовный опыт. И надо сказать, что он ведь, вот он, например, пишет аскетические опыты. У него есть два тома аскетических опытов, и он в самом начале прописывает, что ничего я не написал и не предлагал делать другим того, чего бы,
как не испытал
бы сам не испытал. Да. И ты прям, конечно, вот когда прикасаешься к его тексту, понимаешь, что он сам практик и мистик. Практик и мистик.
Да. Ну, и его слово, оно, конечно, действительно судит наше искусство, и в том числе и церковное искусство, потому что понимаешь, что, ну, не все искусство, оно находится на этом уровне, не все искусство настолько благоговейно. Есть очень красивые песнопения. Ну, с другой стороны, наверное, это, может быть, и хорошо, потому что, я имею в виду, вот это разнообразие, оно тоже неплохо в каком-то смысле, потому что вот в разнообразии как раз можно вычленить, как-то вот почувствовать, особенно остро, по-настоящему высокие такие вот проникнутые каким-то вот этим высоким таким божественным духом действительно произведения.
Отец Игорь, может быть, конечно, нам, наверное, надо было пораньше об этом сказать, вот этот вопрос соавторства, да, когда ты пишешь в соавторстве с Богом, да, когда твое какое-то произведение, оно пронизано Богом, но да, с самого начала Евангелие, да, как мы говорим, богодухновенный текст. То есть человек, апостол, по наитию Святого Духа, в таком соавторстве пишет текст. Да, это не такой рупор, да, в котором подавляется свобода, и вот он как какой-то рупор вот пишет, а в таком соавторстве. в удивительном соавторстве. И ведь не только Евангелие. Мы говорим, что и наследие святоотеческое, да, и творение святых отцов, они тоже в меру богодухновенны.
Но также и музыка вот эта церковная, и, ну, также да, и иконопись.
Да, Андрей Рублев, да, монах, который пишет такой образ.
Да. Но интересно, что здесь человек выступает все-таки не как инструмент, да, вот действительно, он не под диктовку пишет, он не просто ручка, которой Бог что-то пишет, а человек все-таки соавтор.
Вот, кстати, вот здесь разница между другим соавторством. Потому что соавторство может быть еще со знаком минус. Да, мы говорим о соавторстве с Богом, но есть еще соавторство и с дьяволом, и со злыми силами.
Да.
«Перестань скитаться, как в дикой пустыне между зверей, в плотском состоянии, среди разнообразных страстей. Войди во двор Христов вратами, покаянием и плачем. Этот плач родит в свое время радость, хотя и на земле, но не земную. Духовная радость – признак торжества души над грехом. Пой плач твой, да дарует тебе Господь воспеть и радость твою, а мне услышать песни твои, возрадоваться о них и о тебе, о них и о тебе возблагодарить, прославить Бога. Аминь».
Тут, конечно, ценно то, что плач и покаяние, они рифмуются с радостью. Они не, то есть ты не останавливаешься на плаче, ты не застреваешь в этом состоянии. Настоящее покаяние, оно приводит человека к радости. И тоже видно, что, конечно, святитель Игнатий это пишет опытно, это не теоретическое знание.
Да.
Вот чем замечательны такие произведения, что сразу хочется пойти и послушать Михаила Ивановича Глинку, вот эту самую его херувимскую, и, в принципе, как-то вот...
А потом почитать святителя Игнатия.
Да, ну и немножко вот через призму того, что мы услышали и прочли, взглянуть на вообще на творчество.
Если позволите, дорогие радиослушатели, особенно те, кто занимаются творчеством, вот у меня прям вот такой призыв к вам, дорогие, прям почитайте это небольшое произведение святителя Игнатия Брянчанинова «Христианский пастырь и христианин-художник».
Ну, надо сказать, что у святителя Игнатия ведь есть и другие тоже произведения, в которых тоже речь идет о творчестве, так или иначе, о художественном, да, творчестве. Там есть целый такой набор у него разных, ну, как их назвать, эссе или таких вот сочинений.
Небольших произведений.
Да, то есть он был человек-то сам, ну, даже вот его слог поэтический, он уже указывает на то, что это тоже был человек с таким поэтическим даром.
Да, некоторым. С поэтическим даром, и он как бы в какой-то мере был увлечен этим, да, до своего монашества он посещал литературные клубы.
Да-да.
Он признавался, что он учился, у Пушкина учился, ну, вот в такой манере написания и вот, да, искусстве слова.
То есть видно, что для него это не какая-то посторонняя тема, когда он об этом рассуждает. Спасибо огромное, дорогой отец Михаил, за то, что предложили разобрать нам вот этот текст. Я думаю, что и нашим слушателям тоже было это интересно и как-то важно услышать. И тут нужно напомнить, что мы читали сегодня святителя Игнатия Брянчанинова, его произведение «Христианский пастырь и христианин-художник». И у микрофона были священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, и я, диакон Игорь Цуканов. Будем читать святителя Игнатия, будем читать других святых отцов, не только по пятницам на радио «Вера», но и, может быть, в какие-то другие дни, в других местах, у себя дома, в телефонах, в книжках. Это такое очень, ну, такое радостное и вдохновляющее чтение. Мы с вами, будем надеяться, услышимся через неделю в это же время на радио «Вера». Спаси Бог. Всем доброго вечера.
Спасибо, дорогой.
Всего доброго.
До свидания.
С Богом.
Почитаем святых отцов.